Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Спортхаб. И снова Алексей Борисовский и Александр Манохо будут говорить об NFL. Задались мы целью сделать 8 подкастов, один подкаст, один дивизион, превью того, что будет происходить в NFL в этом сезоне, потому что сезон вот-вот начнется, да и уже предсезонные матчи начались. Поэтому вот об этом как раз всем хотим поговорить мы вместе с вами. И здравствуйте! Помимо этого прочего, у нас есть подписка на Патреоне. И спасибо большое тем, кто уже с нами. Но те, кто еще не с нами, вы можете вливаться в наши ряды фэнтези-футбола, которое очень интересно, привлекательно и вообще добавляет красок в просмотр еженедельных матчей в NFL. У нас потихонечку заканчивается регистрация, потихонечку уже подбиваем мы лиги вместе, потому что мы надеемся на то, что будет сеть лиг, и уже у нас точно больше участников, чем на одну лигу. Но поторопитесь, если вы хотите поучаствовать с нами вместе в фэнтези, то у вас есть замечательный все еще шанс вписаться и быть участником нашего вот этого фэнтези-велосипеда. Пробега, наверное, назову его так. Помимо всего прочего, есть еще, если у вас есть желание и вы хотите почувствовать себя, ну, скажем так, в ритузах, наверное, Билла Беличика, будучи GM-ом и защитным координатором, и атакующим координатором команды, и у вас есть PlayStation 5, вы можете поучаствовать в лиге по Мэддену. Мы собираем лигу в Мэддене, и ссылка на эту лигу с основной информацией будет непосредственно внизу нашего подкаста. Леш, привет, как твои дела? У нас сегодня AFC East, интересный дивизион, есть тут основной хедлайнер с точки зрения букмекеров Buffalo Bills, но есть ряд интересных, талантливых и опытных команд, которые могут понаставить палок в колес этой команде.
Как дела, Саш? Ну, блин, наверное, не очень. В Ферпине дождь и какой-то даже какая-то такая погода, как осенью. В Энергодаре, ну, короче, расисты продолжают издеваться над атомной станцией, бомбить ее активно. Ну, а в НФЛ ночью, прямо перед нашим подкастом, произошли не самые лучшие события. Получил травму Зак Вилсон, потому пока что еще неопределенно даже. Но вообще, какая там травма будет, и это влияет и на наш подкаст с тобой в том числе. Вот. По поводу фэнтези я бы еще добавил, наверное, уточнил бы то, о чем ты говорил. Осталось, ну, буквально 2-3 места, и если у нас будет две лиги, я там, не знаю, там еще с утра люди записывались, может, уже даже и 2 места. Потому, если вы хотите поиграть, то поспешите. Если не успеете вписаться в этот лимит именно двух лиг, то наверное, все же лучше записаться на всякий случай. Мало ли мы еще и третью наберем, потому что еще, в принципе, 3 недели до старта, и люди обычно уже записываются под самый конец. Так что, может быть, мы на самом деле и третью лигу еще соберем, но две лиги на самом деле уже, в принципе, собраны, потому что уже есть 26 там человек, в общем, кажется, записанных. Так что спешите, записывайтесь, будем играть вместе. Это всегда прикольно. И фэнтези NFL — это вот это то фэнтези, которое одновременно и не требует много времени, потому что матчи идут раз в неделю, по сути, именно в контексте фэнтези. И а жопа горит на протяжении всей оставшейся недели обычно, вот, скажем так. Ну, да, ну, как бы сегодня у нас с тобой дивизион AFC East, который ранее был вотчина New England Patriots, но как-то в последние годы все больше выглядит, что это уже становится домом, но все-таки Buffalo Bills. И сегодня мы будем разбираться, ну, будут ли у Bills тут какие-то соперники в этом сезоне. С кого начнем, Саш?
Ну, давай с них же и начнем. Букмекеры говорят, что это команда, которая имеет больше всего шансов на то, чтобы не только выйти, но и победить в Суперболе. Команда, которая закончила прошлый сезон как топ-3 команды по набранным очкам, топ-1 команда в защите по пропущенным очкам, в хорошую сторону непосредственно. И вообще так выходит с Биллс, что у них были некоторые изменения. Ушел офенсив координатор Брэнда Болл, он ушел на повышение в Нью-Йорк Джайнс, став там главным тренером. Но они изыскали внутренние резервы, и тренер квотербеков Кен Дорси теперь становится офенсив-координатором. Помимо всего прочего, Биллс в этом межсезонье сделали блокбастер подписания. Вон Миллер, пас-рашер, очень крутой и опытный игрок. Подписался на 6 лет на 120-миллионный контракт, из которых 51 миллион гарантирован. Там очень интересно прописан контракт, на самом деле. Первый год он будет получать в кепку только 5 миллионов. Там, в общем, сделали они все, чтобы ужаться и подписать Вон Миллера. Ну, в общем, в эту защиту дополняется еще одной очень сильной личностью. В прошлый сезон у Биллс был не столь легок, как это казалось в конце. У них еще был сезон 7-6, когда они два матча подряд поиграли и были 7-6. И был даже вопрос, попадут ли они в плей-офф. Но они отлично финишировали концовку, выиграли 4 последних матча, взяли свой дивизион, выиграли у основных своих конкурентов по дивизиону в плей-офф New England Patriots. И потом случился вот тот фантастический матч с Канзасом, который они проиграли 36-42 в овертайме, и который привел к изменениям даже такое тектоническое сдвижение было в непосредственно в НФЛ, потому что по результатам этого матча фактически пересмотрели правила, когда команда, только одна команда после тачдауна может атаковать в плей-офф. Теперь обе команды будут возможность проявить себя на поле в овертайме, если же был первой командой занесен тачдаун. Поэтому посмотрим мы на эту команду в первую очередь. Ну и начнем мы, как всегда, у нас уже были подкасты и уже определенная была логика, цепочка построения всех мыслей, которые у нас есть о той или иной команде. Поэтому начнем мы с атаки. Брайан Дебол сделал большой акцент на вынос во второй части прошлого сезона, и выносное нападение Баффало закончило сезон даже с большей эффективностью, чем пассовое. При этом второй раунд команда потратила на раннера Джеймса Кука, улучшили они онлайн с Саффолдом, и мы потеряли при этом Дебола. Каким же будет нападение Биллс и что это значит для Джоша Аллена? Леша.
Ну, вроде Кен Дорси это все-таки именно, ну, как бы тренер пасовый. Он сам играл на позиции квотербека в НФЛ и за 49ers, и за Кливленд. Но я не уверен, что это будет именно пасовое нападение. Как минимум, я думаю, что, ну, как бы раннинбеков будут тут задействовать очень много. И они не зря брали во втором раунде Кука, который отлично играет на приеме. И, скорее всего, будет вот где-то миксоваться и на третьих даунах. При этом есть и Синглтерик, который очень круто закончил конец вообще предыдущего сезона. И на самом деле Синглтери мне напоминает, ну, чем-то Майлза Сандерса. Вот в том плане, что раннер очень эффективный в расчете на один вынос, но работы ему дают не так много, как говорит об этом его эффективность, вот именно выносная. Дали ему эту работу в конце прошлого сезона, и он показывал просто впечатляющие результаты. Ну, может быть, как бы и фактура Девина не дает возможность, ну, как бы тренерам, офенсив-координаторам напрягать его больше, но он действительно этого заслуживает с точки зрения эффективности. Ну, и Зака Мосса не стоит здесь забывать. Это один из стендаутов в этом тренинг-кемпе у Баффало. И в целом, ну, Мосс, ну, также по карьере в НФЛ очень эффективен. Так что все три раннера будут опасны у Баффало. Это, наверное, не очень хорошо для фэнтези, не очень хорошая новость, потому что тут как бы непонятно, как разделятся роли между этими тремя раннинбеками. Но все три раннинбека для реальной команды НФЛ, ну, они должны быть очень прям полезны и очень классными, скажем так. Ну и offensive line, наверное, была главной проблемой у Баффало в прошлом году и была причиной, почему именно это пасовое нападение закончилось с 13-й эффективностью в НФЛ, а не с более крутыми показателями. И Саффол тут должен прям очень сильно помочь с левой стороны, где они с Доукинсом составят, ну, уже хорошую пару, можно так сказать, потому что остальная offensive line, ее нельзя назвать прям провальной, но и хорошей, наверное, ее назвать, ну, также нельзя. Что касается здесь принимающих, которые будут у Джоша Аллена, то в прошлом году здесь выстрелил Дэвис. Наверное, но все-таки Дэвис где-то он получил плюс от того, что он играет вместе со Стефоном Диксом, который обычно на себя дабл каверидж собирает. Но, конечно, вот эта пара принимающих — это очень сильное подспорье для Джоша Аллена, чтобы улучшить вот эти ну, можно сказать, что средние показатели пасового нападения. Ну, издавшего Кола Бизли заменит здесь Джемисон Краудер, один из самых надежных принимающих НФЛ. Что касается именно слота, то Краудер это тоже вот еще один плюсик именно уже для пасового нападения, потому что Бизли был эффективен, но в прошлом году он прям очень сильно сдал. О'Джей Ховард тут добавился позади Нокса, но, честно говоря, я по поводу Ховарда очень осторожно отношусь к этому игроку, потому что после травмы Ахилла он прям очень сильно сдал. В плане атлетизма его элитный атлетизм там куда-то делся, а в плане техники О'Джей никогда не был крутым, потому я думаю, что он может быть, ну, даже будет скорее каким-то блокирующим тайтендом, где-то эпизодически будет в редзон где-то мелькать, но заменить именно Нокса или как-то забрать у Доусона снэпы, я не думаю, что это случится. Вот, а Доусон Нокс в прошлом году был одним из главных лиц этого нападения, скажем так. Вот что поменялось еще в прошлом году, это, наверное, еще большее задействование этого тайтенда. И я думаю, что это останется и в этом сезоне. Так что в целом я считаю, что это нападение, оно должно стать немного лучше, но с другой стороны тут каких-то кардинальных изменений в этот офсезон здесь не было. И опять-таки вот эта вот смена Дэй была на Дорси, она хотя бы, ну как бы прошла внутри, изнутри коллектива, да, изнутри команды взяли, ну, уже нового offensive координатора. Это значит, что скорее всего, ну, там как бы мало что поменяется, схема не поменяется, скорее всего, не поменяется и терминология, то есть, ну, в целом изменений будет немного, но в плане плей-коллинга пока что тут сказать нельзя на 100%, насколько Дорси будет менее или более эффективен, или таким же, как и Дейбл. Так что есть здесь потенциал для того, чтобы стать лучше в плане команды. Но есть и потенциал, чтобы стать хуже, если Дорси окажется намного слабее Дейбла в плане именно плей-коллинга. Ну и переходим к обороне. По общей эффективности защиты и в обороне против паса, то Биллс были вообще лучшими в прошлом сезоне. Вон Миллер улучшит и без того доминирующий пасраж, который был лучшим в НФЛ также. Но как быть с обороной против выноса и корнербэками, которые сейчас травмированы? Ведь это самые главные проблемы этой обороны.
Ты знаешь, да, вообще даже проблема не столько с обороной против Феноса. Вот тут вообще очень хорошо подходит, что человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо, что он смертен внезапно. То же самое происходило с обороной Биллс в прошлом сезоне, потому что Лесли Фрейзер, он очень опытный координатор защиты. И ты наверняка помнишь, как он был координатором защиты в Миннесоте, когда...
И главным тренером 2000... он был.
Ну, впоследствии. Но когда именно он был координатором в 2007-2009 году, он дважды был лучшей защитой против Раша, и один раз они заняли второе место как защита
против
Раша.
Стена Вильямсов была у Миннесоты.
Да. Вот это вот сумасшедшая абсолютно команда, которая тогда была. А здесь у них происходят вот какие-то нервные срывы происходят у команды. То есть, в принципе, статистика не так плоха, но есть нервные срывы игры, слэш, да, назовем это так, в которых они абсолютно ничего не могли противопоставить. Это в основном это три игры, самые главные, которые были в прошлом сезоне. Индианаполис Кольц, 264 ярда, когда Джонатан Тейлор, если он против вас играл в фэнтези, похоронил наверняка вас, набрав больше 50 очков фэнтези. Это 4 тачдауна и 1 тачдаун на приеме. Это игра с Нью-Ингландом, наверное, самая веселая игра в прошлом сезоне в Биллс, потому что это 22 ярда по земле. При этом Нью-Ингланд даже не пытался пасовать. Это всего было 3 попытки и 2 комплита за всю игру. То есть они просто выносом вынесли абсолютно вот этот вот Биллс, про который мы сейчас говорим, как первую защиту, при этом статистически в прошлом сезоне. Ну и самое важное, что третья игра, которая была самой провальной по выносу, это была игра как раз против Канзаса. 182 ярда. И Индианаполис Кольц, и Нью-Ингланд это были лучшие игры их с точки зрения выноса. То есть нельзя сказать, что да, мы говорим, что Нью-Ингланд хороший вынос, но тем не менее, это была лучшая игра Нью-Ингланда в том сезоне. И вот эти вот провалы, они должны быть каким-то образом компенсированы. Если против Канзаса, мы понимаем, что Лесли Фрейзер ставил высоко сейфти, он очень боялся непосредственно Махомса, поэтому он давал выносу немножко больше свободных зон. то и это было как бы дизайн, да, такой вот определенный, но он не смог перестроиться во время непосредственно самой игры и не смог остановить вот эту вот силу, которая не была ключевой в результате в поражении Биллс, но тем не менее давала дополнительные ярды Канзасу и утомляла и разобщала вообще защиту непосредственно в плей-офф. Поэтому что было сделано? Такое косметические видоизменения. Ушел D-tackle Харрисон Филлипс, но на его место пришел Дакуан Джонс из Каролины. Очень неплохой как раз остановитель выноса. И Вон Миллер, ну, мы понимаем, что Вон Миллер пасраш, но если Вон Миллер сможет играть больше, чем просто пасовый даун и будет 3 даун защитником, то, конечно, это очень большой буст с точки зрения читания игры, с точки зрения теклинга. Потому что теклинг был проблемой в прошлом сезоне для Биллс. И в основном, конечно, мы, когда мы говорим про теклинг, мы обращаем свои взоры на лайнбекера. Мат Милана еще был не так плох. У него всего было 12 мисс теклов. Ну, это как бы много, но это не критически много. Не скажем, что это критически много. Но вот Ремон Эдмундс, он вроде как взрывной первораундовый лайнбекер, который был призван на то, чтобы каким-то образом цементировать защиту Биллс. Но пока он таковой боевой единицей не может считаться, и уже, видимо, каким-то образом понимая вот это вот некоторые нюансы с Эдмундсом, взяли в третьем раунде Террелла Брэндона, который, может быть, в тренинг-кэмпе каким-то образом обойдет эту пару и каким-то образом поможет защите, потому что взрывной довольно лайнбекер, и каким-то образом поможет защите вот эти нивелировать проблемы. И еще раз, проблемы у первой защиты, ну, мы пытаемся найти, наверное, какие-то уже совсем слабые места. Но вопрос же не в этом. Вопрос в том, что вот это какие-то происходят ямы психологические ли, с которыми команда должна справиться. И здесь опыт Фон Миллера, мне кажется, будет абсолютно бесценен. Поэтому я считаю, что все должно быть не так плохо, и они способны на то, чтобы каким-то образом сгладить вот этот вот эту шероховатость, неровность, которая была у них в прошлом сезоне. Леш, ну вот по прогнозам букмекеры говорят о том, что это лучшая команда на Супербол победу, но при этом в сезоне они дают очень крупную цифру в 11,5 побед. Что для тебя Биллс в следующем сезоне с точки зрения побед в регулярном сезоне и насколько эта цифра больше, меньше или равно?
Ну, что касается состава, у меня здесь есть большие вопросы по поводу секондари, потому что продолжает восстанавливаться после травмы Тредавиус Уайт, в тренинг-кемпе травмировался Майка Хайт. И насколько я читал у них репорты с тренинг-кемпа, то Каирилом не так и впечатляет. Потому проблемы в плане секондари есть, и не факт, что доминирующая defensive line, где есть и глубина в пасраше, и качество, вот она спасет эту линию, и тем более, что лайнбекеры, ну тут, ну как бы также не впечатляют. Вот у меня скорее есть вопросы по поводу того, сможет ли оборона Баффало удержать свою эффективность прошлогоднюю в этом сезоне. Также есть вопросы в плане Пантера. Новый Пантер у них, новичок из шестого раунда, Мэтта Риза. Так что тут еще как бы посмотрим, насколько он будет эффективен. И при этом достаточно тяжелый календарь, который в принципе логичен для команды, которая была первой в прошлом году в дивизионе. Это матчи с Лос-Анджелес Рэмс, с Балтимором, Канзасом, Грин-Бэй, Кливлендом и Цинциннати, допустим. Потому я скорее верю, что вот эти все подписания Вона Миллера и Саффолда, они дадут свой импакт уже в плей-офф, когда восстановятся, ну, как бы в том числе и корнеры. Но в регулярке я поставил бы на 11 побед, но все-таки чуточку меньше. Вот мне кажется, этот тотал 11,5, он очень хороший. Я где-то вижу между 11 и 12 победами тут, ну, как бы действительно, но поставлю на 11. Кого взять из этой команды для фэнтези?
Ты знаешь, когда ты рассказывал про атаку, вот ты вскрывал все эти раны, которые я пытался каким-то образом залечить, пытаясь найти человека на фэнтези для этой команды, потому что мне не очень нравится никто из этих всех. Комитет, во-первых, раннингбеков, который будет абсолютно однозначно, я с тобой в этом полностью согласен. Непонятная ситуация с тем, как будут распределяться цели на Бизли. Бизли в прошлом сезоне 82 приема и всего один тачдаун, поэтому действительно Краудер это очень такая любопытная опция, тем более, что сейчас он стоит очень низко среди ресиверов, даже за пределами каких-то визуальных, как-то ниже ватерлинии, мы можем его там попробовать найти. Но я все-таки остановлюсь, вот тут зависит, дело в том, что пик, про котором я буду говорить, он зависит от того, насколько пошел у вас успешно драфт в первых непосредственно раундах и насколько вы набрали какую-то позицию в первых раундах. Первый – это Джеймс Кук. Мне очень нравится, что он принимающий running back, поэтому ему будет даваться много возможностей для приемов. Соответственно, это дополнительные очки в копилочку. Сейчас он 38-й среди всех running back'ов. Ну и такая статистика, что running back'и, выбранные во втором раунде, финишируют обычно в топ-30 в большей половине случаев с 2013 года. Поэтому не скажу, что это такая железобетонная ставка, но это интересная ставка, учитывая 38-й пик и руки running back. Это всегда есть какой-то всегда руки running back, который встреливает. Ну и если у вас слишком много running back'ов и вы хотите каким-то образом домазаться ресиверами, тогда, конечно, Краудер, потому что он очень низко лежит, и вам придется, наверное, немножко проскроллить, прежде чем вы пикнете непосредственно его на своем борде. Поэтому вот такая вот история. С Ноксом 9 место, Дикс 4, 9 место среди тайтендов. Очень хороший сезон провел в прошлом году. Меня вызывает опасение, что он сможет также хорошо статистически провести его с фэнтези-перспективы в этом году. Дикс 4 высоко. Я всегда стараюсь не брать высоко ресиверов, хотя иногда это приходится делать. Но вот такая вот история и вот такой вот расклад сил на фэнтези-сезон в Биллс.
Идем дальше. Следующая команда — это New England. 10-7 у них было в прошлом сезоне. В этот офсезон уже скорее больше потеряли. Но все-таки Патриотс в плане состава ушел. Здесь Шак Мейсон, Донта Хайтауэр, Кайл Ван Ной, Джейми Коллинс и Джесси Джексон, то есть несколько звезд потеряли Патриотс. При этом с рынка свободных агентов здесь, ну, скорее была какая-то попытка заменить ушедшего Джексона Малкольмом Батлером, Терренсом Митчеллом и Джабрилом Пепперсом. На драфте взяли они себе гарда Коула Стрэнджа. Также можно отметить два выбора еще двух как бы корнербеков, Маркус Джонс и Джек Джонс, которые вполне могут быть стартерами вместо Батлера и Митчелла, которые не очень выглядят, прямо скажем. Вот. Ну, что касается нападения, то кроме offensive line, состав нападения у Patriots не особо изменился. Основные тут различия можно найти именно на тренерском мостике, где Джош МакДэниел составил за собой, ну, такую, можно сказать, что зияющую брешь. У Patriots в этом году нет offensive координатора, вот такое решение у Билла Беличика. А заменить легендарного специалиста, ну, как бы призванный тренер offensive line Мэтт Патриша, которого вы помните в качестве главного тренера Детройта, и QB-коуч Джо Джадж, который до этого тренировал Giants. Патриша не тренировал нападение с 2005 года, Джадж никогда не тренировал квотербеков. Также нападения Детройта и Giants были одними из худших в их бытность на посту главного тренера обеих команд. Билл Беличек так повышает сложность, или что это вообще за дичь? Кто будет тут вообще плейколером, Саш?
Слушай, ну это вообще интересный очень вопрос. Этот вопрос, на который сейчас еще ищут до сих пор, мне кажется, ответы многие райтеры непосредственно Нью-Ингленда. Ну благо, вот сегодня ночью был матч, первый матч пресизона, в котором половину комбинации назначал Мэтт Патриша, половину комбинации называл Джо Джадж.
Вообще трэш какой-то.
Ну, то есть, вот, чтобы вы понимали, что сейчас происходит. Первоначально, это, конечно, так, спрашивали...
Это какое-то шоу, Саша, извини, этот самый тупой и еще тупее.
Ну, слушай, первоначально, ну, мы же знаем, что такое пресс-конференция Беличика, да? То есть, его спрашивали, как вы собираетесь вообще вот это все, как вы с этим собираетесь работать, кто будет координировать игру непосредственно в атаке. Он все это отнекивался, говорил, что мы найдем, все будет хорошо. Ну, Билл вообще человек, ну, наверное, это последний человек в НФЛ, которого можно было бы упрекнуть в отсутствии прагматизма и наличии какого-то эпатажа. То есть оно визуально, оно выглядит как очень эпатажное такое решение, но в целом в этом весь Билл. То есть если ему комфортно, то он будет таким образом строить всю свою команду. Ему не нужны эти лычки на погоны с точки зрения и Патриши, и Джаджа. И мне кажется, вот в этом всем, вот это моя персональная точка зрения, что у него вот это как какая-то хирургическая комната, да, вот есть хирург, и вокруг него есть став, который должен по его указанию вовремя подавать там какие-то вещи или каким-то образом ассистировать ему, поэтому ему комфортно с теми людьми, с которыми он уже работал. Да, ушел действительно МакДэниелс, но для того, чтобы не каким-то образом заводить нового человека, который еще не знаком системой, с подходами Билла, с уже утвержденными, проработанными многими годами его непосредственно подходом к тренировочному процессу. Он взял людей, которые, ну, во-первых, уже немножко обожглись на опыте главных тренеров, но самое главное, которые знают его и знают, что он от них хочет. А это самое главное для руководителя и такого, я бы сказал, деспотичного руководителя, как Билла Беличика. На самом деле, если посмотреть в историю, то в 2010 году уже был такой эксперимент у Нью-Ингланда, когда тоже не было ни тренера-координатора, ни координатора защиты, ни координатора нападения. Тогда они закончили сезон 14-2. Да, естественно, это была другая команда. Понятное дело, что тогда был Брэди с ними, и тогда Билл О'Брайен был координатором квотербеков. Кстати говоря, есть определенные параллели здесь с непосредственно позицией Джо Джаджа, да. Но и в следующем году Билл О'Брайен стал уже полноценным координатором атаки, а потом перешел уже в Тексанс, и там совсем уже другая история была. Но такая история у Нью-Ингланда была, она практиковалась, поэтому, знаешь, тут первоначально вообще можно так подумать, что Билл решил так: если хочешь что-то сделать хорошо, то сделай это сам, как говорил Зорг в Пятом элементе. Но на самом деле Билл просто видит так вот все. И интересно в этом смысле интервью Мака Джонса, который теперь стартовый квотербек уже Нью-Ингланда, который говорит: в прошлом сезоне Билл больше внимания уделял защите. В этом сезоне он меня подозвал и говорит: так, парень, сейчас я тебе покажу пару фич, пару приемов. И вот это вот, мне кажется, что он будет больше немножко уделять времени нападению. Ну, если что-то будет идти не так, возьмет все на себя. Но это как раз тот человек, у которого есть неограниченное какое-то вотум доверия с точки зрения и болельщиков, и футбольных экспертов, и руководства команды. Поэтому, если кто-то мог себе это позволить, то вот как раз это тот самый человек. Поэтому посмотрим, как оно будет выглядеть, потому что все равно все в NFL считается победами и выходами в плей-офф, и Билл как никто это знает. И опять же, вот этот прагматизм, он никуда не делся. С точки зрения самой истории в атаке, конечно, очень обидная потеря Шака Мэсона, которого практически за ни на что отдали в Тампу. Это один из лучших оллайнеров Нью-Ингланда был. Ну, подписан, точнее, был выбран Кол Стрэндж. С ним тоже отдельная история была, потому что этот пик был высмеян Рэмс, которые говорили, что мы вообще хотели этого парня видеть в третьем раунде. Нью-Ингланд забрал его в первом раунде. Ну, не знаю, это дополнительная интрига, но мне кажется, что Нью-Ингланд, который не очень хорошо распоряжается своими пиками, но при этом довольно успешно работает с онлайном, поэтому здесь что-то может хорошее да выплыть. Не думаю, что сильно поменяется что-то в раннинг-игре, потому что в ее корне как раз лежат вот и успешные игры онлайн. Ну, а самый главный вопрос и ключевой вопрос, это насколько они смогли пересобрать вот ту не особо работающую ресиверную конструкцию, которая была в прошлом году, потому что Агалор явно разочаровал. Марс как слот был ничего, но в этом году они сделали несколько дополнительных инвестиций непосредственно в нападение. Это Деванте Паркер, который ни шатка, ни валка в прошлом сезоне играл и получил меньше 50 приемов, может раскрыться дополнительным образом. Ну и, конечно, мы говорим о втором раунде Тортоне, ресивере, который был выбран под общим 50-м пиком. И опять же, ничего хорошего обычно не ждем мы исторически от ресиверов, выбранных на драфте Нью-Ингландом, но здесь как раз может быть такая история, что вот в этом случае как раз они угадают. В прошлом году они были довольно хороши в нападении, я не думаю, что они сильно упадут, но вот эта вся история и весь раскрытие талантов и молодых игроков на поле в нападении, конечно, интересно, кто будет этим заниматься непосредственно, потому что какой-то лидер и ментор все равно команде да нужен. Леш, с точки зрения защиты, год назад Нью-Ингланд просто взорвал рынок, он раскидывался деньгами, подписал очень много свободных агентов, крупных и мелкокалиберных, и теперь пришла очередь вполне логично терять своих звезд. Из команды ушли Диджей Джексон, очень крутой корнербэк, Донта Хайтауэр и Джемми Коллинз, с которыми, наверное, связаны очень многие успехи и историческая составляющая ландбекеров Нью-Ингланда. Кто заменит их и будет ли оборона Патриотс также тащить команду, как это происходило в прошлом сезоне?
Ну вот если в атаке есть неразбериха, ну даже в плане того, кто же там будет все-таки плейколлером, то в обороне, ну хотя бы такого нет, и именно эта линия тащила в прошлом году Патриотс. Было у них особенно, вот что стоит отметить, это третья защита против паса, и здесь, наверное, будут все-таки проблемы, потому что ушел Джексон и остался, ну, наверное, только один какой-то вменяемый корнер в команде, это Джейлон Милс, и то его нельзя назвать каким-то суперсильным игроком. В Батлера я, скорее, все-таки не верю, как и в Терренса Митчелла, но если, в принципе, смотреть на историю Нью-Ингленда и вот как они взаимодействуют с новичками, то, наверное, стоит ожидать того, что кто-то из Маркуса и Джека Джонса станет, если не звездой, то очень неплохим игроком уже, ну, прям сходу в свой первый сезон. Может быть, это будет Маркус Джонс, который, наверное, будет все-таки в слоте играть. Вот, а Джекс Джонс — это скорее аутсайд корнер. Но кто-то из них по-любому должен, наверное, стать уже стартером, потому что полагаться на Батлера и на Митчелла, на мой взгляд, очень сложно. Линия очень классная у Патриотс. Это сейфти, остается Девин Маккорти, ему 35 лет, но он все еще остается одним из лучших игроков на своей позиции. Очень умный игрок, атлетизм еще пока что его не покинул. Так что посмотрим. Вот они взяли еще Джабрила Пепперса себе. Ну, Пепперс — это скорее такой, как бы, для никель-пэкэджей, для каких-то, это скорее игрок, который является, ну, можно сказать, что еще одним лайнбекером более подвижным, потому тут вряд ли это человек, который будет заменять Маккорти, скорее это игрок, который будет взаимодействовать с Калом Даггером и Эдрианом Филлипсом и с лайнбекерами команды. Где есть у Нингунда еще проблемы, это с остановкой выноса от их фронт-севен, и я думаю, что будет еще больше проблем без Коллинса с Хайтауэром на самом деле. Ну, пасраш, в принципе, хороший у команды. Вот есть и Мэтью Джудан, есть Кристиан Бармер, который в прошлом году был новичком и очень неплохой сезон провел первый. Но это касается именно давления на квотербека, потому что и Джудан, и Бармер не очень были против выноса. Им в этом сезоне, чтобы вот оборона Нью-Ингленда осталась на уровне, им нужно, даже, наверное, необходимо сохранить такую же притч, что касается давления на квотербеков, но при этом еще и прибавить в плане остановки выноса, потому что лайнбекеры стали очень слабее, и очень слабее, на мой взгляд, стала линия корнеров. Потому я лично не ожидаю, что защита Патриотс останется на том же уровне. Дают, ну, тут букмекеры 8,5 побед на Патриотс. Не сказали мы, что закончил карьеру и раннинбэк Вайт. Наверное, посмотрел на всю эту клоунаду в тренинг-кемпе, решил, что лучше не позориться и уйти самому. Тем более, что на пятки наступает и раннер 4-го раунда Пьер Стронг. Саш, какие у тебя будут тут вообще прогнозы и что с календарем у Патриотс?
Букмекеры непосредственно ставят 8,5. А 8,5, мне кажется, это очень хорошая объективная оценка. Но надо сказать, что позапрошлый сезон, который был для команды ребилдом, они закончили 7-9. Прошлый сезон они закончили 10-7. А в этом сезоне 8,5 ближе ли это к 9 или к 8? Мне кажется, ближе все-таки к 9. И причина этому есть календарь. NFC Север, NFC Север, который имеет в себе такие команды замечательные, как Детройт, такие команды замечательные, как Чикаго. Помимо всего прочего, у них на второй неделе игра с Питтсбургом, который все еще, наверное, будет искать себя с точки зрения квотербека. И на шестой неделе у них Кливленд. То есть как бы ни закончилась сейчас сага вот непосредственно с квотербекским вопросом в Кливленде, на шестой неделе пока квотербека там нету, поэтому это очень неплохие такие фрукты, которые можно сорвать с дерева непосредственно сезона, который у них будет. Поэтому я ближе стремлюсь к 9. Ну и в целом, мне кажется, что после 10-7 не должны они потерять 2 поражения, даже с учетом всех тех проблем, которые абсолютно объективно ты назвал в защите. Что скажешь ты с точки зрения фэнтези? Потому что Вайт, конечно, это всегда та опция, которая была в каком-то заднем кармане, которую можно было достать и ей посвятить перед своими соперниками, особенно на байвике. Кто тебе нравится в этом сезоне в Нью-Ингленде и кто может принести дополнительный буст команде?
Я смотрю рэнки для PPR, потому что наши лиги будут именно в PPR. Вот, и для меня здесь бросается в глаза оба раннера Нью-Ингленда. Я бы брал одного из них или даже обоих, особенно если вы сделали ставку на тайтендов, там, на квотербеков, либо на принимающих в первых раундах, то у Демина Харриса 30-й рэнк, у Рамондра Стивенсона 36-й рэнк, и эти два раннера для меня являются отличными вэлью. Наверное, даже Рамондра Стивенсон должен взлететь, ну, уже ближе к началу сезона, когда начнут уже драфтоваться более competitive лиги в Америке в плане ADP, и Стивенсон здесь как раз-таки будет, ну, тем человеком, который заберет себе снэпы Вайта, на мой взгляд, потому что Рамондра очень неплох на приеме, он неплохо блокирует, но при этом он очень мощный раннер и физический раннер, может набирать и тачдауны, хотя в прошлом году их в основном забирал как раз таки Харрис. Но я думаю, что оба раннера будут здесь эффективными в этом нападении, которое я не думаю, что сможет полагаться на пас. И потому выносить придется, вот как в прошлом году у Нью-Ингланда уже были матчи, как будто бы мы смотрели армию против Неви, когда там было что-то три паса, да, кажется, был матч, когда было три паса.
Вот как раз Биллс, о котором Джонса. Я говорил. Да-да-да, о котором я говорил в этот матч.
Да, и погодные условия были ужасные. Это, кстати, тоже фактор, который уже ближе к зиме будет. А зима — это игры плей-офф. Но у вас там где-то фэнтези. И я бы брал, наверное, одного или двух прям раннеров Нью-Ингланда тут.
Да, это, конечно, тонкий лед, потому что раннеры Нью-Ингланда – это такая интересная составляющая непосредственно в фэнтези-футболе, но действительно все так. Это...
Ну, это раньше было, понимаешь? Вот, но раньше у Нью-Ингланда были, ну, как бы раннеры, ну, четко под свою каждую роль. Но тогда был Брейди, который забирал на себя намного больше паса и намного больше, ну, как бы, ну, можно сказать, что юзеджа, да? Но сейчас все-таки Мэк Джонс. Мэк Джонс не так много бросает, и не так все-таки классно бросает, как это делал, ну, как бы Брэди, потому на раннеров, я думаю, что будет полагаться это нападение прям намного больше, чем это было ранее.
Конечно, я с собой согласен, тем более, что Харрис у меня был в фэнтези и очень хорошо себя проявил. Посмотрим, как все будет происходить в Нью-Ингланде. Мы же, наверное, дальше будем переходить к следующей команде. Miami Dolphins. Самая, наверное, бурная медийная межсезонье в этом году было у команды. Помимо всего того, что происходило в кабинетах и с трейдами. Во-первых, очень красивый этап Формулы-1 был вокруг Hard Rock Stadium, домашней арене Miami Dolphins. Ну, а самое главное, то, что в феврале уже бывший главный тренер Брайан Флорес подал иск на NFL по поводу того, что непосредственно владелец команды в 2019 году предлагал ему по 100 тысяч долларов за каждое поражение. Тогда Майами было 0-7, закончили они сезон 5-11, и в результате, покумеков, посмотрев на все это, NFL в принципе согласился с Флоресом. Мне кажется, что это довольно постыдное вообще происходящее, из рук вон выходящее событие в NFL. Лишили они Майами пика 23-го года первого, Стефана Росса, владельца команды, отстранили до октября этого года. Ну и, конечно, Флорес в этом смысле, может быть, остался недоволен, но в целом вот этот вот очень тревожный звоночек о том, что танкинга в NFL не существует, он впервые, наверное, показал свои зубы и впервые действительно был зафиксирован и запротоколирован. Но возвращаясь непосредственно на поле или на кромку поля, Брайан Флорес, который ушел вот с таким скандалом, пускай отчасти став победителем этого скандала, был сменен на Майка МакДэниелса, который в прошлом сезоне был офенсив координатор Сан-Франциско. У команды не было пиков раньше третьего раунда, ну и МакДэниелс уже стал строить свое мини-Сан-Франциско, наверное, у себя в Майами, подписав трех раннингбеков, это и Мостерт, и Эдмонс, и Сони Мишель, и очень важный фулбэк, как Ющик используется Сан-Франциско, так и Алекс Ингл стал вторым самым оплачиваемым фулбеком в этом году. Ну и, естественно, трейд-блокбастер, который сделали Майами, это выменяли они Тайрика Хилла, и очень важное подписание было непосредственно Террена Армстеда, который считается одним из лучших offensive tackle'ов последних лет, так точно. Леш, ну мы, как всегда, вот начнем с атаки, и девизом нового тренера Майами Майка МакДэниела является фраза «Скорость, жестокость, элитная техника». Насколько тебе кажется, нынешний состав соответствует вот этим канонам и требованиям?
Ну, как минимум, что в плане скорости они-то очень хорошо поработали в этот офсезон, потому что подписали Рахима Мостарта. Мостарт еще в школе бегал 100-метровку, был вообще чемпионом по 100-метровке штата Флориды. 10.68 у него был результат еще в качестве школьника на 100-метровке. Также он занимался треком и в университете, на комбайне в НФЛ он пробежал 40 ярдов за 4.38 секунды. То есть очень быстрый игрок. Потом был трейд за Тариком Хиллом. Это также один из самых быстрых игроков НФЛ. Но что говорить, если два лучших результата в НФЛ именно в плане скорости, да, с мячом, именно забегов, это были у Тарика Хилла 23,24 миль в час еще в 2016 году. И у Мостарта в 2020 году он развил скорость в 23,09. Также у них есть Джейлен Водл, который, по крайней мере, в университете показывал, когда там трекали по GPS именно игроков. Он был одним из самых, в целом, быстрых игроков в НФЛ, и Водл при этом он еще и шустрый очень. Вот очень круто делает, он действует из бэкфилда на скрин-пасах, на коротких пасах. Вот это он будет таким дополнением для Хилла. Два игрока очень быстрых, но при этом два совершенно разных стиля. Ну, хотя и Хилл, конечно же, может там принимать мячи за линией скриммиджа и набирать ярды после кэча. Но Уодл это просто мастер этого. Вот. Так что, что касается скорости, то это, наверное, одна из самых, ну, вообще быстрых команд НФЛ. Если у вас какие-то медленные корнеры, то будет очень, очень сложно действительно играть с Майами. И нужно будет играть 100%, наверное, против Майами с двумя высокими сейфти, что уже открывает, опять-таки, какие-то варианты для передач, для Уодла уже на коротких дистанциях. Что касается жесткости, то здесь команда подписала Террона Армстеда и Коннора Вильямса. Опять-таки, Армстед один из лучших левых теклов НФЛ, но очень травматичный, потому это огромный апгрейд может быть, но опять-таки, если он сломается, то какой-то замены ему тут ну точно нет. Что касается Конора Вильямса, один из лучших гардов НФЛ был, но я не уверен, что он даже будет играть на этой позиции в Майами. Сейчас, по крайней мере, его ставят в депс-чартах на позицию центра. Это немного странно, с учетом того, что Айхенберг был очень слаб в прошлом году на левом гарде, и потому что я читал о тренинг-кэмпе их, он пока что прогресса не показывает, потому может ну, тут еще что-то и переиграется. Есть проблема с правым теклом, ну как минимум вот ну, в плане жесткости, я думаю, что тоже эта offensive line, она стала больше, она стала физически мощнее. И техничнее, наверное, тоже. Вот эта элитная техничность, вот она скорее присуща вот Армстеду и Водлу. Вот это два игрока, наверное, вот ну, самых техничных в команде, может быть, это можно сказать и про Гисики, кстати, вот, так что есть здесь и техничные игроки, но, наверное, вот из этих трех, пока что трех главных постулатов у МакДэниелса, наверное, все-таки техника где-то отстает пока что в этом нападении, и это касается их квотербека Туа Тагувайлоа, опять-таки, понаподписывали ему игроков быстрых, Тарику Хиллу нужно отправлять мячи далеко. И Хилл называл его уже ну, самым точным квотербеком НФЛ, с которым он там играл и бла-бла-бла. Но это отчасти правда, потому что если брать статистику прошлого года, то Туа был в топ-5 по эффективности, по точности дальних передач. Но проблема в том, что у этого квотербека рука слабая, и таких передач было менее 20 в прошлом году. Так что, ну, сами понимаете, sample size небольшой, и если он будет с такой же частотой бросать на Хилла, то вряд ли вообще-то Рик будет очень сильно доволен, ну, потому что он именно в эту команду перешел. Но тем не менее, вот в тренинг-кэмпе, потому что я видел там и на видосиках, и читал, то оно пока что все выглядит, вот эта вот связка Хилла и Туа, она выглядит, ну, так себе, средненько. То есть иногда у него действительно удаются крутые дальние передачи, а иногда он не добрасывает до Хилла. Так что это может быть проблемой в тех, ну, уже в регулярке, да, когда пойдут уже как бы серьезные матчи, когда будет серьезное давление на Тагувайлоа, и это не лучший квотербек именно при игре под давлением. И здесь уже возможны ошибки, потому я здесь, ну так, очень осторожно, скажем так, настроен. Ну, в целом, конечно, вот вынос, наверное, должен быть вот вообще визитной карточкой этой команды, по крайней мере, что мы знаем о МакДэниелсе. Вот не только все-таки с Калом Шенеханом, но и с ним связана вот эта эффективная игра от Сан-Франциско на выносе. И здесь есть, ну, сразу три разнообразных раннера в этот офсезон пришло, потому что Мостерт — это скорость, это человек на один кат, который видит, ну, как бы брешь в обороне и бежит туда максимально быстро. Эдмонс — это очень эффективный раннер на третьих даунах. Ну, и Сони Мишел — это человек, который, наверное, лучше всех в НФЛ может упасть после 2 ярдов. Так что, в целом, как бы все три раннера, они друг друга дополняют. Есть раннинбэк на все случаи жизни. Но, с другой стороны, нет раннинбэка на все случаи жизни. И это, возможно, будет спойлерить обороне какую-то комбинацию от Майами. Потому что если вы выпускаете Мостерта, то вы понимаете, что, скорее всего, будет какой-то зонный блок, что это будет какой-то офф-текл вынос, и нужно на это настраиваться и так далее. Так что я пока что очень осторожно отношусь как к персоне самого новичка-тренера, так и к этому составу нападения, которое может быть либо очень предсказуемым, либо просто-напросто не будет у квотербека с этими быстрыми принимающими, ну, как бы нужной синергии здесь. Что касается обороны, то она не претерпела серьезных изменений и даже не сменила своего координатора, несмотря на нового главного тренера. Главной силой у Долфинс был все-таки пасраш в прошлом сезоне, а вот их секондари откровенно разочаровала, несмотря на все очень крупные вложения в нее. Ксавьер Ховард и Байрон Джонс на бумаге — это лучшая пара корнеров в НФЛ, а на деле она была вообще ниже средней. Смогут ли они заиграть иначе в 2022 году?
Я так не думаю. Я думаю, что вот та философия, которая есть у Джоша Пуэра, который defensive координатор, тоже один из птенцов гнезда Беличика, будучи тренером New England Patriots раньше был. И в целом вот это вот показывает их работу на рынке, работу локтями на рынке в этом межсезонье. Самое крупное подписание было Мелвин Инграм, который в прошлом сезоне чуть ли не за минимальный оклад переходил в Питтсбург, и потом уже раскрылся хорошо, действительно, по-настоящему в Канзасе, будучи там весомым силой. В этом году он дополняет вот эти очень неплохие ряды пасрашеров, которые в прошлом году зыждились на игре Огба и Филлипс, который Огба за последние 2 сезона 18 секов и получил хорошие контракты. Филлипс 8,5 секов, как руки в прошлом году, это очень-очень здоровые показатели, поэтому дополнительный пасраш здесь не помешает. Ну и в целом вот эта вот вся конструкция команды, она очень одомашнена. То есть они действительно в этом году они не делали кропких подписаний, вместо этого они переподписывают своих же игроков, они строят какую-то такую внутреннюю схему, в которой каждый знает, где будет его роль и как он будет работать в рамках этой роли. Мне, честно говоря, жаль в этом смысле, что ушел Кайл Ван Ной, потому что это был хороший лайнбекер. Играют они 4-3, поэтому 3 лайнбекера у них в основном составе, и Робертс и Бейкер, и 2 остальных лайнбекера, не оставляют желать лучшего, не являются они какими-то звездами. В прошлом году они провели очень посредственный сезон. Но в целом, вот средняя защита в прошлом году, она, во-первых, я бы не сказал, что средняя значит посредственная, да, то есть это, наверное, не так. А во-вторых, разница между тем, что они 2 года тому назад были в топ-10, и в прошлом году они были в топ-16, 15-16 место занимали, это разница в тех перехватах, которые делал тот же самый Ховард. Да, то есть в прошлом году, в позапрошлом году эта команда была первой по перехватам, в прошлом году они были 8-ми. И вот эта вот разница, которую делают перехваты, ну, естественно, она отображается статистически на игре команды, и от этого же спляшет вся остальная статистика и успешность непосредственно защиты от превентивных очков, которые могут набрать нападение против них. Поэтому это очень такая вот константная конструкция, в рамках которой, мне кажется, она устраивает, во всяком случае, в первом сезоне главного менеджера, который решил не ломать дров и оставить Джоша на своей позиции, и посмотреть, как он сможет со всем с этим совладать. Ну и в третьем раунде забрали они дополнительно еще ланбекера Тиндала, который, наверное, заменит Кайла Ван Ноя. Что касается D-Line, то там феерит по меркам, во всяком случае, Майами, Кристиан Уилкинс, и на его дальнейший прогресс команда все еще, мне кажется, может рассчитывать, учитывая молодой возраст. Ну и с точки зрения сейфти, здесь у них есть большой перепад в качестве игры. Есть Холланд, который топ-5 сейфти по большинству метриков, но со вторым сейфти у них есть большие проблемы, и Джонс, который играет напротив него, один из худших сейфти непосредственно, поэтому вот такая вот у них разношерстная и очень разносторонняя защита непосредственно, которая, наверное, так и останется вот в тех же пределах, в том же рейнже, который будет корректироваться непосредственно на количество терноверов, которые команда сможет организовать в следующем сезоне. Леш, ну прогноз на Майами на следующий сезон букмекеры дают хитрые 8,5. Что ты думаешь по поводу этой цифры? Больше-меньше, календарь и непосредственно силы команды и их соперников в следующем году?
Ну, ты знаешь, мне, в принципе, нравился, как работал здесь Брайан Флорес. Я не могу сказать, что он прямо бросалось как бы в глаза, что из-за него команда не самые лучшие результаты показывала, можно так сказать, потому что в целом было у них 9-8 там, 10-6 было в последние годы, да. Я думаю, что вот в том числе из-за Флореса эта команда выглядела лучше, потому я не уверен, что смена главного тренера пойдет им вообще в плюс. Также очень нестабильные спецкоманды, это касается и кикера Джейсона Сендерса, который был очень крут в 2020 году, в прошлом году был одним из худших кикеров NFL, это же касается и coverage юнита в спецкомандах, которые были одними из худших в 2020 году, но в принципе неплохими уже в прошлом сезоне. То есть тут очень сложно предсказать, какими будут спецкоманды в этом сезоне. Это же касается их квотербека. Я не особо верю в Туа. Мне не нравится этот квотер. Он одновременно и не соображает прям супер быстро. И при этом у него травма бедра скушала атлетизм. И при этом у него слабая рука. Так что я не уверен, что и вот это вот количество таланта, которое постарались все-таки напаковать в этот офсезон вокруг этого квотербека, пользуясь тем, что у него зарплата маленькая пока что, оно даст свои какие-то плоды, и нападение Dolphins будет хотя бы в топ-10. А именно таковым оно должно быть, чтобы тащить эту защиту, которая, опять-таки, она оппортунистическая, можно сказать, но я не уверен, что она будет так часто стрелять, как это было, допустим, в 2020 году. Так что команда в целом какая-то такая нестабильная, несбалансированная, непонятная для меня в этом плане. И все это дополняет очень тяжелый старт в плане календаря, где будут сходу Патриотс, Балтимор, Баффало и Цинциннати. То есть, в целом, Долфинс могут начать сезон с результата что-то вроде 1-5. Потому я бы поставил здесь на меньше, на 6 побед. Кто для фэнтези тебя больше привлекает?
И опять я нахожусь перед муками выбора, и опять все очень-очень-очень сложно. Ну, для начала я скажу, что я не хочу вписываться в раннингбеков, а Miami Dolphins от слова вообще. Ну, ты уже все раскрыл, поэтому, наверное, дополнительно говорить не буду, но комитет — это всегда проблема, Рахим всегда травматичен, Мишель — это вообще притча во языцах. Ну, Эдмонс по 32-м среди раннингбеков может неплохая опция, но я не готов его брать. Откажусь я также от тайтендов непосредственно Майами, потому что Гесиски должен провести сезон, мне кажется, хуже, чем в прошлом сезоне. И остается выбор между Хиллом и Уодлом. Хилл 9-й, сейчас Уодл 20-й. И, как ни странно, я бы, наверное, все-таки обратил свой взор на Хилла, если он все еще немножко больше залежится, чем в топ-10 ресиверов, если он немножко дольше останется на борде, я бы его схватил. И к этому предпосылке, наверное, к тому, что все-таки Майк МакДэниел в прошлом году очень хорошо использовал Дибу Самуэля. Это очень был фэнтези-релевантный игрок, и Хилл, возможно, потенциально может пойти по его стопам, а если не пойдет по его стопам, то свое он каким-то образом да вынесет. Не скажу, что он будет там топ-10, возможно, ресивер, но по набранным каким-то там дополнительным очкам на выносах, на каких-то дополнительных трик-плеях, он что-то может дозаработать. Я не очень уверен в этом решении, но просто за отсутствие иных опций мне приходится вот таким вот образом немножко рисковать и посмотреть в сторону Хилла больше, нежели чем Водл, потому что Водл выбил абсолютно фантастический прошлый сезон, и я не очень верю, что этот сезон повторится в этом году, а, соответственно, это будет оверпик с вашей стороны.
Ну, по крайней мере, количество таргетов у Водла может быть не больше явно, чем в прошлом году с Тариком Хиллом, а за счет этого он и набивал свою статистику во многом. Идем дальше. Нью-Йорк Джетс. 4-13 было у них в 2021 году. Очень большие изменения в плане состава. Очень качественные, на мой взгляд, изменения у Джетс в этот офсизон. Тут ушли Джемисон Краудер, Морган Мозес, сейфти Маркус Мэй. Блестящий драфт был у Нью-Йорка. В первом раунде они взяли сразу здесь и трех игроков. Это корнер Ахмат, или, как вы знаете, его под именем Сос Гарднер. Гаррет Вилсон — это принимающий. И пасрашер Джермейн Джонсон. Также во втором раунде взяли они и раннинбека Бриса Холла, который, на мой взгляд, вообще лучший раннер этого драфта. Так что, действительно, драфт очень классный был. Также поработали очень качественно на рынке свободных агентов. Два тайтенда пришло, Си-Джей Узома и Тайлер Конклин. В offensive line подписали они Лейкина Томлинсона. После травмы Михая Бектона, ну, то подписали и текла Дуэйна Брауна на 2 года. Также взяли себе Соломона Томаса в оборону, Квона Александера, корнера Диджей Рида и сейфти Джордана Уайтхеда. Ну, в целом, очень, ну, такая достаточно плодотворная работа. Ну, вот, ну, сегодня ночью, конечно, сломался Зак Вилсон. Пока что непонятно, что с ним будет, потому что говорят, что вроде как у него ACL, по крайней мере, не разорвано, но это не значит, что там нет какого-то надрыва, а даже надрыв ACL — это где-то 2 месяца пропущенных. Ну, может быть, он обошелся там, допустим, травмой MCL, это 3-4 недели, и тогда он в целом к регулярке, может быть, и подойдет уже здоровым. Но, опять-таки, это еще непонятно. Вот на момент записи подкаста мы записываемся в субботу с утра, МРТ у него назначено на субботу, у нас-то вечер будет субботы, потому вы, наверное, когда будете слушать подкаст, уже будете знать о диагнозе Зака Вилсона. Ну, а мы, наверное, все-таки отклонимся из-за этой травмы от нашего первоначального плана, и придется нам обсудить не только, ну, тему, ну, в целом, развития Зака Вилсона и насколько вот эти все подписания и драфт, они позволят ему сделать новый шаг в этом развитии вперед, но и также и персону Джо Флака. Саш, давай, наверное, вот обсудим, ну, каких-то 2 сценария, да, если все будет хорошо с Заком Вилсоном, что с ним будет, какими ты видишь его перспективы в этом сезоне. И что будет, если нападением будет руководить Флака?
Да, такой двухвалентный у нас получается вопрос. Ну, начнем непосредственно с самого Зака Уилсона. Это был очень плохой сезон. И очень плохой — это я очень-очень-очень дипломатичен в этом смысле. Худший процент пасов — 55,6%. Даже у Филдса было на 3% выше. Да, я понимаю, что у Аллена в первый сезон из Биллс было 53%. И он потом как-то смог эволюционировать очень сильно. С точки зрения Зака Уилсона это еще большой знак вопросов. Очень непростой был у него офсезон с большим количеством скандалов, что говорит о том, что он до сих пор не может себя контролировать, понимая, что он стартовый квотербек NFL. В конечном итоге удалился он от всех соцсетей и как-то так сфокусировался на работе. А в прошлом сезоне было 44 сека, и это говорит даже не о том, что слабая онлайн, а о том, что очень медленно принимал решение Зак. Говорилось о том, что он много работал над собой, говорится о том, что его уверенность непоколебима, весь тренерский состав горой стоит за ним. Но здесь, мне кажется, ему очень нужна какая-то менторская помощь, менторская, не в смысле какого-то опыта. И Джо Флакко здесь является идеальным кандидатом. Есть уже из пресизон кэмпа были новости о том, что они очень много общаются, что Уилсон очень много спрашивает. Можно по-разному относиться к Флакко, и он очень непростая личность в целом, как человек, но все-таки победитель Супербола может дать ценные советы. И мне кажется, что вот этого человека, этого ментора очень не хватает в тренерском штабе непосредственно Нью-Йорк Джетс, потому что Майк Лефлор, который говорит, что вот мы этот сезон начинаем с чистого листа, мы все начинаем заново, он, конечно, тренер-инноватор, да, и мне очень нравятся его нарезки моментов, когда в прошлом году Джетс проигрывали, что там, 41-7 и под какой-то потрясающий тренерский гениальный плей от Лефлора. Камон, ну это уже как бы совсем уже мусорное время, ну, это даже не смешно, когда мы смотрим на эти плей. Поэтому вот эта менторская составляющая и то, что Майк Лефлор, несмотря на свой большой опыт, все-таки еще не является каким-то матерым таким, да, вот тренером, который может непосредственно с менторской составляющей помочь своему молодому квотербеку, хотя может быть гениальным абсолютно разработчиком каким-то геймплана на игру, который сложно потом реализуется. С точки зрения того, что произойдет, да, и ну и напоследок, что команда сделала, действительно, ты сказал про подписание Уилсона, про то, что разгрузка будет наверняка с раннинг-игровой Холла, который взят был 33-м, мне кажется, что это очень хороший пик для непосредственно Джетс, которые действительно провели фантастический драфт, ну и два опытных тайтенда, молодые квотербеки всегда смотрят в центр, когда нет других опций, если они, конечно, еще успевают что-то рассмотреть, читая первые, вторые или третьи цели, и Конклинг, и Узума, конечно, являются очень хорошими и надежными опциями для непосредственно квотербека. Что же произойдет, если Уилсона не будет? Ну, во-первых, надо сказать, что Уилсон в прошлом году начал сезон с 9 перехватов в первых 5 играх. Да, то есть он как-то очень плохо входил в сезон. Да, в последних двух у него, а в последних 8 у него было всего 2 перехвата, но он ни разу не пробил 300 ярдов. И лучшие пасовые игры как раз были с точки зрения Уайта и Джонсона как бэкап квотербеков. И если мы рассматриваем ситуацию того, что Уилсона не будет на поле, или хотя бы он пропустит первую часть сезона, или первую половину сезона, то как раз вот Уайт сделал две лучшие пасовые игры в прошлом году, и он один из двух квотербеков, который пробил 300 ярдов в прошлом году, имея очень сложную ресивер-линию непосредственно в Джетс. Поэтому тут как раз все карты Лефлера, который может как-то больше даже надеяться на пасовую игру непосредственно Уайта, как это ни странно звучит. С точки зрения Флака, даже в прошлом сезоне, когда Уилсон был травмирован, Флака заиграл в одной игре, он в принципе, был неплох, но его не стартовали. Далее, вот как раз его такая играющий тренер, вот я бы так его назвал сейчас, с точки зрения помощи непосредственно Уилсона, возможно, прибегнут к его услугам. И вообще в пресизон кемпе говорят, что Флака очень неплох на своих снэпах, и все еще хороший, читает, и рука все еще у него очень даже в порядке. Во всяком случае, так пишут непосредственно аналитики, которые следят наиболее пристально за тренинг кемпом Джетс. Но все-таки мне кажется, что здесь должен стартовать Уайт с учетом того, насколько хорошо статистически он был готов в прошлом сезоне. Да, у него была одна победа, но это одна из 4 побед Джетс в прошлом сезоне, как у стартового квотербека. И 66% и 7 комплитов – это тоже очень неплохой показатель, который говорит о том, что ну, как раз вот тот бэкап квотербек, который нужен этой команде. Поэтому будем ждать новостей для того, чтобы дальше как-то вот эта вся история, как этот маховик этой истории развернулся. Я все-таки надеюсь, что Зак Уилсон сможет себя проявить, потому что это было бы здорово, если молодой квотербек не травмируется и все-таки показывает то, чем он работал, показывает свою работу над ошибками непосредственно на поле, а не ссылается на какие-то травмы и на какие-то проблемы вне поля, которые мешают ему каким-то образом себя реализовать. Ну и опять же, для столь молодой команды потери еще одного сезона, дабы понять, хорош ли твой квотербек или тебе нужно что-то с этим вопросом дальше делать, это вообще краеугольный камень, просто краеугольный камень. Поэтому даже с этой точки зрения я надеюсь, что здоровье Зака будет в порядке. С точки зрения защиты, Леш, ну, у меня вообще этот драфт, это Рич Айзен и его Bring Me The Souls в результате возымел силу и очень много таланта, которое было добавлено в эту защиту. Топ-10 проспектов Souls, Gardner, Джонсон, но при этом команда была одна из худших в NFL по многим метрикам. И так кажется, что статистически уже падать им, наверное, больше некуда. Насколько вот этот вот талант, насколько молодые игроки, насколько вообще рост команды способен добавить каких-то вестов, и насколько способны они прибавить в следующем году как юнит защитный?
Ну да, им падать вообще некуда, потому что если брать, допустим, DVOA, то там они были вообще худшая оборона NFL, причем с отрывчиком с таким. Ну, Фисалех, конечно, он, наверное, тут и враг, ну, как-то самому себе, потому что вот он даже в этот офсизон в начале тренинг-кэмпа рассказывал, что Джо Флакко это все еще квотербек уровня стартера, и вот, может быть, накаркал сам себе, да, ну, как бы травму Вилсона, и теперь, может быть, Джо Флакко придется уже стартовать, быть стартером именно в Джетс, а не в другой команде. Ну, а в обороне это не везение, оно было еще и в прошлом году, когда, ну, фактически не сыграли за команду два самых дорогих подписания Джетс. Это сейфти Ламаркус Джойнер и пасрашер Карл Лоусон. Вот они оба пропустили, по сути, весь год. И только их возвращение, оно уже должно дать буст, потому что оба игрока, ну, это две звезды, это два очень качественных игрока на своих позициях. И опять-таки, добавили они с драфта здесь Соса Гарднера. По-моему, Соус — это, ну, очень крутой корнер. Мне очень нравится он. Это был самый эффективный корнербэк, что касается игры в прикрытии в NCAA в прошлом году. Там что-то был какой-то пассовый рейтинг против него. 38 был в NCAA, если не ошибаюсь. Но где-то в этом районе точно. Вот ни одного там он, ни одного тачдауна в колледже через него не поймали. Так что, ну, Гарднер — это крутой мужик на самом деле. Вот я его уже не назову мальчиком на самом деле, потому что это мужик на самом деле. Он очень габаритный, очень атлетичный корнер, при этом отличные у него инстинкты чтения игры. Ну, в общем, у парня есть все для того, чтобы стать не просто звездой, а суперзвездой в NFL. Вот. Джермен Джонсон, вот ему, наверное, и повезет, что возвращается Лоусон, потому что если бы его не было, то было бы сложнее, конечно, что тут намного Лоусону, вообще Джонсону, потому что на него был бы акцент вообще больше. Но вместе с Лоусоном, ну вот, они могут составить эффективную, ну, тут пару и пасрашеров. В целом, Джонсон должен был уходить, на мой взгляд, в топ-15 точно, но многие команды там сделали акцент на другие позиции, на корнеров там, в частности, на принимающих, посмотрев цены на них на рынке свободных агентов. Но также, наверное, для некоторых команд тут сыграли и проблемы с характером, которые там откопали где-то у Джонсона. Но, тем не менее, потеря для других — это приобретение для Нью-Йорка. И Джонсон — это точно, вот, ну, в плане игры, в плане атлетизма, это большое приобретение для этой обороны. Остается все еще очень классная именно линия защиты. Здесь будут, ну, также два Вильямса у них. Ну, в частности, отмечают в тренинг-кемпе очень, очень крутую форму Квинна Уильямса, который готов стать, ну, прям звездой, потому что все еще он как-то не оправдывает свой высокий пик на драфте, но вот, может быть, этот год он станет как раз-таки тем самым. Ну, в пару к Джойнеру был подписан из Тампы еще один сейфти Уайтхед, ключевой игрок обороны Бакс прошлых лет. Ну, тоже очень качественный сейфти, физически сильный, который, ну, будет играть ближе к лайнбекерам. Вот там, конечно, помощь очень нужна, потому что там Си-Джей Моузли очень плох, прям очень-очень плох. Вообще линия, конечно, лайнбекеров явно самая вообще слабая линия этой обороны. Но после драфта, ну, вообще Гарднера и подписания Рида на позицию корнера, то, наверное, ну, как бы лайнбекер может остаться и единственной слабой вообще позицией в этой обороне. Так что в целом, при должном, ну, как бы везении, потому что в этом году как-то невезение уже сразу пошло в атаку с травмами в момент того же Бектона и Вилсона, то, ну, хотя бы, может быть, у Роберта Салеха будет, ну, теперь с кем работать в обороне. И эта защита, на мой взгляд, она может удивить. Я не думаю, что она будет там где-то в топ-10, но где-то, ну, хотя бы к позиции где-то 17-18, ну, вот она может где-то так взлететь. Я думаю, это можно называть взлетом, если мы, ну, как бы смотрим на результаты прошлого года, скажем так. Так что я думаю, что для них целью должно быть в этом году выйти на какой-то хотя бы респектабельный уровень. Что с прогнозом, Саш? Потому что букмекеры дают на них, ну, как бы 5,5 побед, даже несмотря на вот такое усиление в офсезон и не самый сильный дивизион.
Слушай, ну, рыба гниет с головы. С точки зрения квотербека вопросы есть, поэтому я солидарен с букмекерами. Я даже поставлю меньше, чем 5,5. Я всегда стараюсь быть оптимистом, как несложно это, перешагивать через себя. Но мы посмотрим. Да, они действительно четвертая команда. Но что значит четвертая команда? Это игры с четвертыми командами других дивизионов. Дополнительный какой-то бонус. Для них четвертые команды — это Денвер Бронкос. Привет сразу же. И Джексонвилл Джагуэрс, который не факт, что не больше будет иметь хистов непосредственно в нападении. В следующем сезоне. И, естественно, четвертая игра теперь уже с дополнительная вот эта игра. Это Seattle Seahawks, но она будет на 17-й неделе. И Jacksonville Jaguars и Seattle Seahawks будут 16-17 неделя. К тому моменту вообще сезон может пойти как полностью под откос, так и может быть совсем наоборот. То, что ты рассказал, действительно много возможностей у защиты каким-то образом сыграться и показать, что они действительно достойны. В остальном же календарь очень-очень-очень непростой. Да, конечно, и все еще у нас остаются те же самые, на ум пошли и Chicago Bears, и Detroit Lions, но в остальном будет сложно им, и не так много возможностей каким-то образом себя реализовать, поэтому все-таки я остаюсь вот на тех ниже 5 побед отметки, о которой говорил ранее. Ну и, Леш, с точки зрения фэнтези, вот вся вот эта вот, весь этот коллектив, насколько ты считаешь, кто-то готов, вложив в него себе какой-то свой пик, насколько он готов отдать тебе, соответственно, фэнтези?
Слушай, ну вот я вообще очень вообще внимательно наблюдаю за этой командой в офсезон и в тренинг-кэмп, и там стараюсь как бы читать там все новости, потому что, на мой взгляд, тут даже для фэнтези очень много вэлью можно найти, потому что Джетс с их результатами в прошлые годы, они идут такими. Underrated очень, а таланта все-таки добавилось много. И вот, ну, тот же Зак Вилсон по крайней мере, тренинг-кэмпу, он выглядит прям очень прибавившим. И здесь, наверное, вот, ну, уже нужно смотреть на его результаты МРТ. Если они будут какими-то позитивными, то я бы вообще смотрел на их принимающих тут. Я бы посмотрел на Кори Дэвиса, потому что идет он, блин, страшно сказать, он идет даже за Ника Коллинсом из Хьюстона и Хулио Джонсом в рейтинге, ну, как бы в рэнках PPR, и это третий принимающий Джетс, ну, причем с таким, с отрывом за Гарретом Вилсоном и за Элайджей Муром. При этом там, ну, Мура драфтуют, ну, у него рэнк как бы 32-й, а тут в два раза больше рэнк у Кори Дэвиса. А мне кажется, что Дэвис это все-таки, ну, как минимум и топ-2 принимающий Джетс. У него прошлый год не удался, потому что было очень много на него там дабл и даже трипл кавериджей. К Муру еще относились несерьезно в прошлом году. Но это начало меняться уже к концу регулярки, и тогда Кори Дэвис уже начал набирать какие-то респектабельные цифры. Я думаю, что с Гарретом Вилсоном в этом году будет у него еще больше вообще пространства для маневра. И второй человек, на которого бы я 100% посмотрел, это их тайтенд, но не Юзома, а Тайлер именно Конклин. Это бывший игрок Миннесоты. Я в прошлом году его также ставил, ну, в качестве слипера из тайтендов для Миннесоты. Он свой пик оправдал на все 300%. Был вообще респектабельным стартером даже в вашем фэнтези. А сейчас просто я смотрю на рейтинги, это какое-то неуважение. 37-й рейтинг среди тайтендов. Идет он за Кайлом Рудольфом, за Кэмероном Брейдом, за Макбрайдом, за Оуджей Ховардом. Блин, ну что это вообще за неуважение? Ну, ребята, ну это как-то несерьезно. Я уверен, что Конклин будет первым принимающим тайтендом у Джетс, и я уверен, что он наловит около, ну, как бы 700 ярдов, а может быть даже и больше. Это будет 6-7-8 тачдаунов. И он вновь будет неплохой опцией для команд, которые не получили в свое распоряжение какого-то, ну, как бы топового тайтенда, и при этом Конклина можно взять очень глубоко на драфте. Но я опять-таки ожидаю, что его ADP очень сильно вырастет, как только начнут уже драфтовать уже более прохаванные люди, чем это делают обычно те, кто драфтует в июле и в каких-то бестбол лигах. Так что вот как бы на Конклина я бы обратил внимание. Ну а если Вилсон все-таки сломается, то можно посмотреть на Бриса Холла. Я думаю, что больше будут они полагаться тогда на вынос. Все-таки Холл очень прям талантливый раннер. Вот если смотреть на первую игру пресизона, то там можно просто и хайлайты посмотреть, чтобы увидеть, что это, ну, как бы за чувак, очень крутой Холл. Мне он прям очень сильно нравится. И обычно раннеры, новички, они очень неплохо играют. Да, там есть Картер, но Картер это менее такой как бы физический раннер, менее талантливый, так что я думаю, что Холл будет все-таки стартером, заберет ну, где-то процентов 60 снэпов, будет ну, также эффективен. Так что вот на этих людей я бы посмотрел из Jets. На самом деле можно еще на нескольких посмотреть, но это надо уже знать результаты МРТ Зака Вилсона. Но вот как бы людей с лучшим value, на мой взгляд, я вам сказал.
Да, действительно, вот так получается у нас, что есть команды, которых боготворят фактически букмекеры, говорят, что они есть супербольными, а есть команды, которые больше релевантны для нас с точки зрения фэнтези. В любом случае, сегодняшний наш подкаст был призван раскрыть основные плюсы и минусы всех команд AFC East. Надеюсь, что вам это понравилось. Спасибо большое, что вы нас слушали. Так получается, что у нас есть Buffalo основной лидер, и все дальше за ним идут гуськом. Алексей Борисовский и Александр Мануха были сегодня с вами. Еще раз я напоминаю вам про то, что фэнтези, вот эти подписания есть не только среди свободных агентов, но также вы можете вписать свое имя в наши ряды. Ну и про Madden также я сказал. Леш, мы будем ждать новых подкастов. Слушай, это у нас получается 4-й подкаст. Мы уже экватор пересекли, да?
Вот ну да.
Половина,
да,
половина сделана. Как моряки они, когда пересекают экватор, они вешают сережку. Если бы я вешал сережку после каждого экватора NFL сезона, уже был бы, да, довольно с большим количеством различного золота и серебра на ушах. Спасибо вам еще раз огромное. Еще раз призываю вас подписываться на Patreon. У нас довольно весело. И сейчас вот начинается потихонечку бурление в NFL, что также находит свой отклик в чате все больше и больше. Некоторые люди только знакомятся. Некоторые люди этот уже NFL опостылел, но все одинаково интересуются и одинаково общаются. Поэтому welcome. Добро пожаловать. Будем очень рады вас видеть. Леш, тебе еще раз большое спасибо. И ждите наших следующих подкастов, которые не за горами, потому что нам до регулярки надо все вот это закрыть, все успеть, совсем разобраться.
Тебе спасибо, Саш, и всем спасибо за внимание. Ну да, ну ты прав по поводу NFL и нашего чатика, который был до прошлого года, но скорее больше NBA-шным, но фэнтези NFL просто взорвало всем мозг, и это действительно крутая штука, вот, которая и подрывает сраки, и одновременно и взрывает мозг, но потом чувствуешь, что это, блин, круто, тебе этого не хватает уже с приходом января-февраля, у тебя уже ломка начинается, ждать долго, потому записывайтесь в наши фэнтези, как я говорил, что на тех лигах, которые будут 100%, осталось, ну, буквально 2-3 места, вот, так что спешите поучаствовать, поиграть с нами. Подписывайтесь на футбольную ленту, новый подкаст «Еврофутбол». Также на Патреоне у нас очень крутые два подкаста про сокер также. Это «Дети Папы Карла» и «Боксинг Дэй», вами любимые. Оба подкаста, оба крутых. И также на основной ленте слушайте мои подкасты с ревью офсизона NBA. И я так понимаю, что тут еще и Саша Прошута будет сейчас еще записывать и по Евробаскету. Много всякого очень классного контента, как он это умеет делать. Так что мы вас стараемся радовать подкастами. Вы подписывайтесь, ставьте нам лайки. Всем пока!